ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
Господь исполняет любые желания того, кто ревностно и преданно служит и поклоняется Ему, своим умом, словами и телом, и поглощен деятельностью, которая, согласно шастрам, относится к преданному служению. Если такой преданный стремится к плодам материальной религиозности или хочет добиться экономического благополучия, чувственных наслаждений и освобождения из материального мира, Господь вознаграждает и восполняет эти желания. Преданное служение так могущественно, что тот, кто занимается им, может обрести все, что хочет, получив благословение Верховной Личности Бога. Обусловленные души очень привязаны к материальному миру. Поэтому они совершают религиозные обряды ради того, чтобы обрести материальные блага в форме дхармы и артхи. Читаем еще один. Раптар Чендия Радава Бхакти Йогина Буайса Там Нирантара Бхавина Бхаджи Таттар Муктае. Если человек искренне стремится к освобождению, он должен посвятить себя трансцендентному любовному служению и, достигнув высшей стадии экстаза, постоянно пребывать в этом состоянии. Само собой разумеется, что он должен воздерживаться от любых чувственных наслаждений. В зависимости от цели, которую ставит перед собой человек, существуют различные ступени совершенства. Большинство людей принадлежит к категории карми, которые живут ради того, чтобы удовлетворять собственные чувства. Выше карми стоят гьяни, которые стремятся освободиться от материального рабства. Йоги находится еще на более высокой ступени, и так как медитируют на лотосные стопы Верховной Личности Бога. Однако выше всех стоят преданные, поглощенные трансцендентным любовным служением Господу. Они непоколебимо утвердились в высшем состоянии экстаза. Настуря Друу Махараджа Нарада Муни говорит в этом стихе, что если он не стремится к чувственным наслаждениям, то должен непосредственно посвятить себя трансцендентному любовному служению Господу. Путь, ведущий к апаварге, освобождению, начинается со стадии, называемой мокшей. В этом стихе, в частности, употреблено слово «двимуктае», что значит «целью освобождения». Люди, надеющиеся обрести счастье в материальном мире, иногда стремятся попасть на высшие материальные планетные системы, где гораздо больше возможностей для чувственных наслаждений. Однако, чтобы обрести истинную мокшу, освобождение, человек должен избавиться от всех таких желаний. Бхакти Расамрита Сингха это состояние описывается выражением «аняпилашита шуньям», которая означает «без желания материальных наслаждений». Тем, кто хочет так или иначе наслаждаться материальной жизнью на различных планетах, планетах Вселенной ступень освобождения бхакти йоги недоступна. Только люди, полностью свободные от оскверняющего желания чувственных наслаждений, достаточно чисты, чтобы правильно практиковать бхакти-йогу, то есть заниматься чистым преданным служением. Любая деятельность на пути апавахи, вплоть до стадии кармы, арти и камы, мотивирована желанием чувственных наслаждений. Человек, чувствует ступени мокши и безличного освобождения, стремится слиться с бытием Всевышнего. Однако это тоже своего рода чувственное наслаждение. Но когда человек минует даже стадию освобождения, поднимается выше, он получает возможность непосредственно общаться с Господом и начинает заниматься трансцендентным любовным служением. На санскрите эта ступень называется Вимукти. Нарада Муни обращается в данном стихе к тем, кто хочет и достичь именно этой формы освобождения Вимукти, и советует им непосредственно посвятить себя преданному служению Господу. Вам каянмана та вачита чана ногатам паричарьяма новабхагавам бхакти ман паричарьям. Господь исполняет любые желания того, кто ревностно и преданно служит и поклоняется Ему своим умом, словами и телом, и поглощен деятельностью, которая, согласно шастрам, относится к преданному служению. Если такой преданный стремится к плодам материальной религиозности или хочет добиться экономического благополучия, чувственных наслаждений и освобождения из материального мира, Господь вознаграждает его, исполняя эти желания. Друг Махараджа покидает дом. Песня 4 глава 18, 50, 59, 61. Здесь говорится о могуществе бхакти. На самом деле это требует доказательств, серьезных доказательств, почему бхакти превосходит все другие процессы религии, экономики, чувственных наслаждений, любого уровня материального счастья, это действительно бывает. Почему бхакти так могущественно? Требует доказательств, потому что нельзя к этому прийти при помощи логики, доказать при помощи логики или какого-то материального успеха. То есть плоды бхакти также могут быть. Но это не является доказательством, то, что бхакти выше всего. Нет. Бхакти нельзя доказать на мирском уровне, объяснить на мирском уровне вообще. Поэтому требует особых доказательств, особого подтверждения, так сказать. Что касается этих четырех ступеней цивилизации, здесь описывается карма, артха, кама, мокша. Это легко доказать, легко увидеть, что сначала должна быть какая-то религиозность, легко увидеть пользу. Даже для материального мира. Многие материалисты соглашаются, но пусть будет Бог, почему нет? В таком случае мы будем мирно жить, это тоже полезно. Будет какое-то единство, хотя бы для этого можно установить какой-то одного Бога, примирить людей. Как иногда религию применяют для политических соображений, объединить, реализовать вот эту власть, может быть, как это было в России в свое время. То религия, она помогла в этом отношении, христианская религия, потому что языческая вера, она разделила людей на группы, они как государство стали слабыми. Вопрос был именно веры, и политика тоже стала такой ослабленной. И поэтому, чтобы усилить политику, усилить государство, также нужна религия, это известно. Ну, можно легко доказать, что религия, она нужна людям. Если мы грешим, нам, мы чувствуем себя тяжело, ведь правда? Нам плохо. Мы идем и говорим, просим прощения за грехи, становится легче. Видите, все. Это очень нужно людям. Для людей существуют религии различные, храмы, мечети, церкви. Вот если грешите, идите туда. Если не грешите, то не так уж и важно. Если вам и так хорошо, не настаиваем, собственно говоря, можете наслаждаться. Собственно, мы наслаждаться должны жизнью, быть счастливы. Но если проблема какая-то, денег у вас нет, или вы болезнь получили, идите к Богу, будет легче. Так иначе, видите, это вот люди так вот понимают. Какая польза? Вот она легко, очевидно. Для любого человека. Если он искренне обратится к Богу, он почувствует облегчение, но харма, она приводит также к какой-то гармонии в деятельности. То есть люди, они проповедуют любовь к ближнему, отказ от греха, от насилия. И таким образом легче управлять таким государством, люди более честные, добродетельные. Называется артха. Строится экономика таким образом, государство развивается хорошо. Если установить одну религию, все знают это. Будет неплохо, будет легко управлять. Но вот проблема в том, что религий так много сейчас. Вот нельзя установить какого-то одного бога, видите? Много сект, 500 000 сект в мире насчитано. Чуть больше. Во всем мире так много. есть физические какие-то верования, есть у каждого свой человек выдуманный, но то есть, если вот с этой точки зрения посмотреть, то их еще и больше может быть. Сколько людей, сколько мнений же говорится. Если у каждого свой Бог, то сколько миллиардов людей на Земле, столько и представлений о Боге. Видите? Так разделились истинно на какие-то составляющие части, невозможно соединить их вместе. Что у каждого свое отдельно отличается мнение. Люди стремятся быть муни, Прабхупада говорит, муни, у него своя особая точка зрения, неповторимая. Иначе как он может выглядеть разумным человеком? Если он, у него есть своя точка зрения, кто не повторяется нигде, он прославленный становится. Видно, что он человек особый. Разные философы мира, они имеют свои точки зрения, муни. Но для того, чтобы утвердить мир, единство в мире, необходимо скитатир муни. Означает, что он имеет понимание одной абсолютной истины. То есть в абсолюте это все примиряет, вот эти все разные представления о жизни, их можно примирить, можно объединить. Как? Если мы поймем, что источник всего является абсолютной истиной. Источник всех живых существ, представления о жизни, религии, направлений, усилий, все, то есть буквально все энергии. Джанма Деси это ага, все, Джанма Ади, все, что появляется, и все, что остальное. Все, что мы видим, другими словами, что имеет какое-то существование, проявление, начало. Вот это начало из абсолютной истины. Даже наши мысли, все что угодно. И таким образом, вот в абсолюте это можно как-то уже примирить, что вот есть разные формы религии, но они могут действовать в одном направлении, в познании абсолюта. В познании Бога. И иногда это выражается в такой форме «возлюби Бога», то есть обрати на него внимание, думай о нем. Возлюби, то есть, ну, прими близко к сердцу эту концепцию. Вот это людей уже объединит. Если все религии заинтересуются Богом по-настоящему, сразу люди объединят, если интерес проявится к Богу. Но поскольку очень редкие люди проявляют интерес к Богу, большинство людей приходит к Богу, чтобы просить денег или здоровья, или любопытства, говорится. Гьяни редко встречаются, которых именно интересует абсолютно истина, они изучают. Они изучают как философию. Говорит, нет, вот в этой книге не на все вопросы есть ответы. А если какие-то еще книги, меня интересует Бог. Где же больше знаний о нем, то я и приму. Его как таковая религия ведь не интересует. Она интересует знания о Боге. Но других, наоборот, людей интересуют религия именно, и признак религии, поскольку это национальность, наша культура, наша изначальная культура, поскольку мы исследуем, я должен быть вот либо христианин, либо мусульманин, либо как-то это называют они себя названием. И когда человек стремится к Богу, вот это уже какое-то объединение. Поэтому Прабхупада призывал, что все самые разумные люди, они должны признать, принять сознание Кришны, принять сознание Бога именно. Конечно, все сразу спросят многие люди, почему Кришна? Ну, они должны понять, кто такой Бог. Тогда будет понятно, почему Кришна. Если они не знают, кто такой Бог, они не могут понять, почему не Кришна. Почему не Христос? Почему не Аллах? Почему не Будда? Почему нет? Почему не на Кришне? Вот для этого необходимо понять, кто такой Бог. Если у человека есть стремление к Богу, он легко увидит, что Бог, конечно же, Кришна. И не только. И Христос, и Аллах, и Будда. Понятно, что все это именно Бога. Но если взять все это вместе и обозначить одним словом, то самое лучшее слово будет Кришна. Оно подходит лучше всего, хотя у него имени нет, Прабхупада говорит. Вы не можете Бога назвать каким-то одним именем, не уместится. И тем не менее, все-таки какое-то имя есть. Кришна, значит, все привлекающие, вмещаются, видите, все же понятия. Все привлекающие, значит, все достояния, описывающие все. Так это общее имя такое, которое вот все прекрасные, все привлекающие. И оно напоминает о том, что он прекрасный. У нас могут быть с ним отношения, он привлекательный. То есть можем чувствовать какую-то привлекательность. Есть место для чувств. Не то, что есть место для скорби, когда скорбь приходит, и мы тогда обращаемся к Богу. На платформе скорби есть множество людей, которые поклоняются Богу. Они скорбят о жизни, они страдают, и поэтому они думают о Боге. Как они о нем думают? Помоги мне, я так страдаю. Я не знаю, кто ты. Я никогда этого не пойму. Невозможно. Нигде нет никакой информации о тебе. Меня просто это не интересует. Ты где-то есть, и слава Богу. Меня интересуют мои проблемы. Обрати внимание на меня, пожалуйста. Услышь мои молитвы. Почему ты не слышишь меня? Если ты не слышишь меня, то тебя, значит, нет. Если ты исполнишь желание, значит, ты есть, скорее всего. Так люди ориентируются. Если желание исполняется после молитвы, должен быть Бог есть. Похоже на то. Не думать, какой он, просто есть и достаточно. Кто-то исполняет желание, ну и хватит. А если не исполняет желание, похоже, что его нет. Но если мы видим Бога двумя глазами, если чувствуем его чувствами, то уже не важно, мы не зависим от исполнения и неисполнения желаний. Потому что мы видим, все равно он есть. Но вот почему не исполняет наше желание, если он есть? На самом деле говорится, что если мы приходим в храм и видим божество, то мы видим Кришну. Непосредственно. Все, в этих формах можно видеть Кришну. Вот так. Они отличны. И даже если наши желания исполняются, видите, божества не исчезают никуда. Они остаются на месте. Преданный привыкает к этому. Что Бог существует как неоспоримый факт. Он устанавливается в храме как неоспоримый факт. И человек должен получить подтверждение, доказательство пути бхакти. Каким образом? Если он обращается к Богу с любовью, вот тогда его желания сердца исполняются все везде. То есть бхакти. Просто он обращается к какой-то выгоде материальной. Возможно, исполнятся какие-то материальные желания, но желание сердца не исполнится. Он останется неудовлетворен. Даже получив все, что хотел от Бога, он останется неудовлетворен. И что же тогда произойдет дальше? Так, кажется, у меня есть все, но удовлетворения нет. И зачем тогда Бог нужен? Бог. Он имеет пределы в исполнении материальных желаний. А в исполнении духовных желаний не имеет этих пределов. Мы видим, что Бог как бы ограничивает нас чувственных наслаждений. Запрещает что-то делать, видите? Ограничения ставит. Поэтому интересно, Бог ограниченный. Почему он не может позволить делать все, что я хочу? Не может же. Видите? Значит, он ограничен в исполнении желаний. А материальная наука безгранична. Материальные правители безграничны. Они позволяют нам делать все, что мы хотим. Они меняют законы, они меняют формации, они меняют, все устраивают лучше для людей, как можно лучше для чувственных наслаждений. Поэтому это лучше светское общество, чем религиозное. То есть, откуда берутся атеисты? Из верующих людей. Изначально все были верующие. Но потом преимущественно все становятся атеистами. Потом из атеистов снова кто-то становится верующим. Поэтому снова верующий становится кто-то атеистом. И так продолжается постоянно, потому что это платформа ума. Говорится, принятие, отвержение, принятие, логика. Можно доказать, что Бог есть логически. А потом можно это опровергнуть тоже логически. При помощи логики нельзя установить окончательное истину. Вот что Бог есть, она непровержима. Нет, ее можно провернуть другой логикой. Поэтому иногда люди, опираясь на какой-то опыт жизни, провозглашают, Бога нет. И несколько десятилетий, или даже столетий, они могут поддерживать вот это убеждение логически, защищать его. То есть всех остальных неугодных как-то наказывают, если они пытаются провернуть. Ситуация меняется, приходит страдание, разрушается идеология, и они говорят, может быть, Бог и есть. Снова приближается к Богу. Не исполняют снова свои материальные желания, говорят, нет, Бога нет. Снова становится. Но желания все равно не исполняются материальные желания. Снова принимают Бога. Это называется прогресс цивилизации. От Бога к Богу. От Бога к Богу. Вот таким образом человек движет. Человек всегда такой. Животные нет, у них нет таких колебаний в сознании. Но Господь Читания играл с неяйками, с логиками. Он делал чудеса. Это не просто были какие-то логические упражнения, он делал чудеса на самом деле, потому что его выводы стоили усилий поколения. Нужно было прожить целое поколение, если несколько, прежде чем установить такой вывод философский. Скажем, мы жили согласно каким-то выводам марксистско-ленинской философии. Около 100 лет это держалось. До сих пор это держится, где-то кто-то принимает. То есть это живет до сих пор. Затем все же это сменилось, видите. Но Господь Читания менял через каждую минуту концепцию. Вот в этом было его удивительное могущество. Почему признали Бога многие? Многие именно логики. Что это невозможно с такой скоростью менять такие заключения. Он установил какую-то истину логическую, которая опровергала предыдущую. И ему нужно было присудить лауреата Нобелевской премии, как минимум, по тем временам. Это что-то особое было. Это был переворот в истории, понимаете, если... Концепция обновляется, полностью обновляется вся жизнь, вся формация, все меняется. Отношения в государстве, все отношения меняются, социальные, даже политические, все меняется. Что всем управляет именно концепция. И Господь Читания менял концепцию, давал лучшие, все были в шоке. Величайшие ученые слушали его. Это потрясающе. Как логично, это превосходит все, что было до этого. Всю нашу культуру, всю нашу философию. Он одним движением разрушил все, что было, установил что-то лучшее. Нам просто понравится эта концепция. Конечно! Это потрясающе! Но Адвипа она взлетит в своей славе еще выше. И он опровергал на глазах еще раз эту концепцию. потерял дар речи, не может быть такого. И устанавливал новую концепцию, еще выше. Вам нравится эта концепция, они уже не знают, что говорить. Это было невозможно, например. Сверхчеловеческие явления были разума. Почитание вот так вот просто, вот как орехи щелкают эти концепции. Он устанавливал одно, отвергал тут же на глазах, тут же другой устанавливал, тут отвергал. И приходил к изначально новой концепции, чего не начали. Утверждал их заново. Так он показал, что можно любую концепцию утвердить, какую хотите. Это сила логики, сила влияния личности, больше ничего. Приходит другая сильная личность и отвергает это все своим примером. Своей речью, своим менталом, своей твердой логикой, убеждением. На какой-то регион держится ее, даже портреты кругом будут висеть, напоминая его концепции. Придет другая, более сильная личность и закричит, какой-то жест сделает, поднимет публику, все с ума сойдут, поставит другую сумасшедшую концепцию какую-то, разрушит весь мир. Придет другая на его место, и так это продолжается. Все эти философии, ничего нового не происходит, они просто ходят по кругу и устанавливаются это. Все это на прерывке времени. Поэтому мир, мы видим, становится атеистический, но снова религиозный, снова атеистический, снова религиозный. Но религиозность, настоящая религиозность еще не достигнута в обществе. Потому что вслед за религиозностью должна идти артха. Как доказательство, что религия есть. Вот экономика в стране очень слабая. Преданные тоже все очень нищие. Большинство. Значит, религиозность не достигла еще необходимого уровня. Если говорить о религии, то вот ее следствие. Крепкая экономика. Что означает? Исполнение долга, дхарма. Преданность становится твердой, как камень в исполнении долга. Вот это религия делает. Вот он делает это любой ценой, как на войне говорят, вот сделай это, он делает это. Даже если зубами нужно вот этот электрический провод сжать, он так делает, потому что его все равно расстреляют, если он это не делает. Или другой пример. Как принципы религии, можно сравнить это с принципами семейных отношений. То, что супруги не, иногда не делают друг для друга, или друзья также не жертвуют чем-то иногда, ради детей, люди готовы на все. Заметите? Это самый сильный принцип, который двигает людьми сейчас. Никакой религии, просто есть дети. И любой родитель, он просто, знаете, вот все что угодно сделает ради этого. Из кожи вон вылезет, чтобы дать ему все необходимое для жизни. Даже если это невозможно, кажется. В отца или раз. Видите, даже никакой религии не нужно, собственно говоря. Но религия нужна, потому что человек не может установить семейные традиции хорошие, чистые. Прабхупада объяснял. Дал хороший пример. У меня есть машина, он говорит. Хорошая машина. Я столько внимания уделяю ей. Масло меняю, там, заправляю ее, смазываю, протираю, мою. В общем, я забыл, что мне сложно было. Я так увлечен этой машиной, что забываю о себе. Я забываю поесть, забываю поспать, забываю помыться. Забываю о себе. Вот он, вот аналогия. Есть тело, машина, а есть душа. Я вот так много пытаюсь сделать для поддержания этого тела, семьи, детей, но при этом я забываю о душе. И говорит, настанет момент, когда у хозяина не будет больше сил ни на машину, ни на себя. Ему уже плевать будет на все это. И машину не сможет поддержать, и себя не сможет поддержать. Он потеряет две вещи. Но если он прежде всего заботится о себе, то ему нетрудно поддерживать машину. Когда он сам силен, то действительно недостаточно энергии, ему трудно поддерживать машину. Так это даже если люди пытаются за всех сил быть счастливыми в семейной жизни, тем не менее это не получается. В конце концов, они становятся наплевать на эту семейную жизнь. Они становятся, знаете, вне кастовой системы. Они просто не следуют никаким правилам, никаким кармам, никаким законам, никакой религии. Нет этого. Браки, разводы, там, по много детей где-то, по много жен, там, и прочее. В западном мире это сплошь и рядом. Повсюду в мире вот такая вот вещь. Почему? Нет религиозности, вот она. Вот она причина. Поэтому, видите, это важная ступень цивилизации, религиозность, первая ступень, на которой как раз и держится. На дхарме держится весь мир, говорит. Вот религия означает все эти обязанности семейные, профессиональные, то есть перед Богом человек все автоматически начинает делать лучше. И как следствие этого, уже даже если человек не думает об этом, просто как следствие этого развитие экономики дает чувственное наслаждение. Ну, все, что хотим мы иметь для здоровья, для здорового образа жизни, хорошая пища, одежда, дома, красивая земля, транспорт в форме слонов, быков, лошадей. Сейчас есть машины, Тойоты, но не меняется. Гриха, апта, сута, вита, четыре вещи. Людей интересует это дом, дети, деловые бумаги, связи какие-то. Вот так семья развивается. И когда это все есть, когда есть дом хороший, когда есть хорошие дети, хорошо воспитанные, послушные, все, когда есть деловые бумаги и деньги, хорошие связи, ну, сейчас это кама. Кама – это цивилизация. Не нужно думать, что кама – это вот когда круглосуточно киоски открываются спиртные, вот такая. Вот. Или можно наркотики делать, это кама. Это не кама, нет, нет. Кама имеется в виду в соответствии с установками вет. Это ступень цивилизации, она высокая, видите, дхарма, артха, кама. Все это на платформе дхармы. И экономика на платформе дхармы. И кама тоже должна быть на платформе дхармы, не на платформе артхи. Что раз я зарабатываю, значит я могу выпить, правда? Только потому, что у меня есть лишние деньги, я их сам заработал. Поэтому я имею право совершить грех на свои деньги, правда? Сейчас никто не здоровый. Нет. Кама тоже должна быть на основании дхармы. На основе дхармы. Дхарма основа для всего, для всех ступеней цивилизации. Поэтому, когда у нас есть какая-то избыточная энергия, то есть какие-то богатства накапливаются, или возможности большие в деятельности, мы должны помнить, что это, тем не менее, для Кришны должно существовать. Это тоже для Кришны. Поэтому, если человек становится богаче, он уже больше жертвует Кришне. Не то, что какая-то вот сумма конкретная, 10 рублей в месяц. Даже если я получаю уже много денег, я все же 10 рублей жертвую. Когда богатые люди в Индии так делают, есть такие люди. Гопал Кришна Госвами рассказывал, что они читают Бхагавад-гиту, смотрите, цветок, листок, плод, много воды, все, что нужно Кришне. И они ему это предлагают. Цветок, листок, немножко воды, все. А сами сидят за стол, там роскошный пир у них. Он говорит, человек должен поклоняться божеству в соответствии со своим положением. Не просто какие-то формальные, а в соответствии со своим положением. То есть он должен давать существенную часть жертвовать Богу. Практически научиться жертвовать все. Все, что у него есть. Разумным образом. Даже деятельность можно жертвовать. Если мы деятельность не жертвуем, а жертвуем только собственность, то мы потеряем собственность. Потому что нас деятельность увлечет в другую сторону, в греховную сторону. Нужно жертвовать также и деятельностью. То есть все энергии должны служить Кришне. Тогда мы увидим, что мы ничего не теряем. Ничего не теряется, потому что все остается на месте. Все вращается, но все в полноте, в гармонии. То есть стабилизируется собственность равномерно таким образом. Никто не боится что-то потерять в обществе. Потому что деятельность тоже посвящена Богу. А если мы говорим только о собственности посвятить Богу, тогда будет сложнее поверить в этот принцип. Что я, конечно, могу посвятить Богу, но сам-то я теряю в этом случае. Были такие примеры, когда люди всю свою собственность отдавали, а потом всю жизнь скорбели об этом. Жили ваши, а потом всю жизнь скорбели. Я помню такой пример из какого-то из опыта имперсоналиста одного. Один богатый человек в Америке в свое время, миллионер. Это нашумевший случай в 80-е и 70-е годы. Известная личность, богаче, и он поехал в Индию и встретил одного имперсоналиста с вами. Пришел в Вашингтон, помедитировал с ним, послушал его и сошел с ума просто. Я думаю, надо же, такие вещи потрясающие. Западный мир ничего в этом не знает. Он говорит, абсолютно истине. Он доказывает все это. Он все разбивает эти ложные аргументы, он все проясняет. Но я знаю, что нужно делать. Он взял все свои богатства, миллионы отдал этому человеку и поселился в Томашине. Думаю, что будет счастлив, поговорится Браман. Но всю свою жизнь думал не о Брамане, а о своих потерянных деньгах. Потому что нужно еще пожертвовать деятельностью. Другими словами, он должен был оставаться на своем месте и продолжать деятельность. Не просто отдать деньги и ничего не делать. Многие преданные могут так думать. Я все дал Кришне, теперь ничего нет, теперь заботьтесь обо мне, всю оставшуюся жизнь. То есть нет, нужно жертвовать все энергии. И пока человек имеет энергию действовать, он должен жертвовать также деятельностью. Это считается жертва выше, чем жертва собственности. Тьяга и саньяса, говорится. Тьяга мы жертвуем плоды, саньяса жертвуем работой. Даже работа, она используется, вот Прабхупад сказал, что все мы должны стать как саньяси, даже грехаться. То есть работа тоже должна для Кришны деятельности. Тогда мы ничего не теряем. И вот кама, она наступает именно тогда, когда все взаимодействует, вращается и распределяется правильным образом. И люди не беспокоятся. Если от них что-то уходит, они не беспокоятся, потому что это придет заново. То это тут же приходит, поскольку обмен постоянно приходит. Видишь, времена, грехавки все грехавки, смотрите, если вот это взять эту деревню Кульжинова, то если мы посмотрим, как это было в ведические времена, как только перед обедом, за полчаса до обеда, каждый грехавка выйдет на улицу. Все, из всех домов. И будут кричать, кто голоден, иди сюда. все. Какие проблемы? Никто никогда не остается без пищи. Если какой-то путь не проходит, нужен ночлег, то это за честь, понимаете, за честь. На перегонки бегут. Гости пригласить к себе, потому что гость представитель Бога, становится благочестивый. Сколько вы гостей приняли за этот год, спрашивают друг друга, это вопрос чести? Ни одного, что ли? Так вы теряете регион, теряете престиж. А сколько людей накормили за этот год, вот вы грехатка? Сколько людей накормили? Все сами съели? Так вас никто уважать не будет. Это ведическая культура. Совершенно другая. Скажите, каким образом люди могли быть голодными или нищими в ведической культуре? Если у каждого греха считаешь что-то лишнее, правда, висит на вешалке, который он не оденет уже никогда в жизни, просто смотрит, бережет, что вот я когда-то вот в том году одевал этот пиджак на какой-то юбилей, и он его как просто памятник, знаете, устанавливает в шкафу. И вечно это лежит у него в сараях, в шкафах, это вечно все хранится. Они все это раздавали, не всегда всем все хватало. Потому что кто-то любит новые вещи, а кому-то все равно. Большинству людей все равно новые вещи им не нужны, им нужны просто какие-то вещи. Более того, многим нравится получать вещи от вышестоящих классов. Как за честь, знаете, когда вот вещи царя из Эрмитажа, их раздавали. Сапоги там были, царские, которые у нас есть. Царя давно свергли, а вот народ разорвал на части, кстати. Говорится, что для людей это делают так. Вышестоящие классы раздают нижестоящим классам одежду с себя. Это как признак не просто, понимаете, что вот мы берем чидару так с плеча, одежду чидару. И дарим кому-то это особо благословение, особо дружеское расположение. Во время давно так считают. Если кто-то чедар дает с плеча, фактически его братья становится. Поэтому вышестоящие люди не снимали с себя одежду, давали нижестоящим в знак того, что мы очень близкие люди. Вы как дети, мы как покровители, может быть, мы богаче, мы разумнее, но вы как дети для нас. Вы очень дороги для нас. То есть не просто знак пренебрежения. Бросить с себя кусок какой-то. Да? Нет, это культура, она возвышала людей, сближала людей. Также обмен пищей был, обмен одеждой. И люди не беспокоились слишком. Даже нищие люди ни о чем не беспокоились. И до сих пор, если мы поедем в Индию, у любого храма сидят нищие, довольно упитанные. Никто не беспокоится ни о чем. Все получают свою пищу и могут где-то там переночевать и так далее. То есть такова культура ведическая. Конечно, деградирует везде, но мы говорим о том, что вот как, почему это ступени человеческой цивилизации. Карма, артха, кама, затем мокша. И представьте, все есть, мы счастливы в этом мире. Но даже если мы очень счастливы в этом мире материально, все равно чего-то не хватает, правда? Чего-то не хватает, люди начинают о чем думать? О высших планетах. Это еще не мокша, но это тенденция. Такова тенденция. Когда все очень хорошо уже, на звезды, на Млечный Путь. А что это такое? Это Ганга Небесная. Вот интересно мне там побывать. Да? А это что? Турвалока. Написано в Ведах. Духовная планета. Может быть, это духовная планета выше, чем есть существование. Написано в Ведах. И это видно, вот перед нами есть космос. Другие планеты существуют. Или начинаем пендизировать на что-то другое, на более высокие ступени. Вот это кама дает возможность человеку мыслить дальше. В своем развитии счастья именно. Говорю, он все равно, он еще дальше шаги какие-то делает. Поэтому они строят корабли космические, спутники и на Луну. И что? Камни привозят. Или на Марс, или куда-то на Венеру хотят, и даже на Солнце хотят попасть, не знаю, вот такие идеи есть фантастические. Возможно, когда-то они это осуществят, потому что по преданию были эти примеры Икара и Дедала, которые слишком близко к Солнцу подлетали. То есть такие примеры были где-то в истории. И Икара обжег все крылья и упал, и разбился. Так что фантасты, опираясь на эту легенду, тоже планируют, что мы не достигнем Солнца. Особые корабли сделаем такие, которые позволят нам приблизиться очень близко к нему, рассмотреть его. Но Прабхупада говорит, у нас другая цель. Галока Вриндавана. Дальше. Далеко за пределами материального мира. Мы не видим этой цели. Мы видим оболочку Вселенной. И внутри этой Вселенной видим какое-то космическое пространство небольшое. Но наше планета очень большое, еще оно очень маленькое, мизерное, крохотное совершенно, где расположилась вся эта планетарная система, галактики. Совсем крохотная частичка. Кокосово на реке, знаете, есть такое пространство, вот такое вот, и там вода есть, наполовину кокоса. Вот что-то так Вселенная строит. На оболочке гораздо больше будет в сравнении. Один, кстати, математик перед ним, он вычислил это. Ну, это написано в Бхагаватам, там, что 4 миллиарда миль диаметр на 6. Эллипс. Вот диаметр Вселенной внутри. Полость. Потом оболочка Земли первая. 10 раз толще ядра. 10 раз получается вот такая. Больше. И он взял пропорциональность, уменьшил, чтобы показать примерно эту модель. Пропада хотел построить планетарий, представьте себе, физически. Чтобы показать устройство Вселенной. Ну, невозможно, потому что масштабов не хватит, чтобы показать, но что-то внутреннее можно показать. И он взял ядро Вселенной за 2 миллиметра. Уменьшил. Вот такие пропорции. Вот в этих 2 миллиметрах помещается 14 планетных систем. Где-то посередине мы там живем, и там Гарбадакаша и Вишну, там Брама творит все, вот где-то здесь. Потому что таких вселенных множество. И тогда оболочки вселенной займут 11 километров в радиусе. Ой-ой-ой. Можно ли вообще мыслить, выбраться отсюда? И вот что мы видим изнутри этой вселенной? Так, бесконечно. Когда мы мыслим такими масштабами, понятно, что вся борьба в этом материальном мире, она обесценивается. Как мой гуру Махараш привел пример, говорит, когда вы видите кучку упражнений, горку, там черви заводятся, быстро, белые такие. И они все стремятся наверх, туда почему-то. И какой-то, говорит, червь поднимается наверх этой горки и провозглашает, что я самый великий, я добился успеха. И тут же другой его сбрасывает на это новое место, вот, падает снова вниз упражнение. И вот тот, кто наверху, считает себя самым успешным. И вот такой пример. Материального мира, что он совсем другой, и на любом уровне Абрама, Бавна, Лука, Пунара, Вартина, Джуна, на любом уровне планеты систем, даже на планете Брамы счастья нет, смерти этот мир, временный мир. И когда человек расширяет свое мышление, он начинает думать о мокше, кому удовлетворен, не думает о поддержании тела, о деньгах, он не бегает, как идет, как в колесе, он совершенно уравновешен, спокоен, есть карма, есть благочестие, доброта, любовь, насилия нет, что же дальше? Это же еще не все, он чувствует, и нужно кто-то выше подниматься, он думается, а мокша. Мокша иногда понимается, как райские планеты человек выбирает, что-то там какое-то освобождение, страдание. Или брама-лока, почти как духовный мир. Но в идеале мокша — это освобождение, полное освобождение от материальных страданий, от материальных условий. И Прабхупада объясняет в комментарии, что вот когда человек достигает полного освобождения от материи, когда он достигает этого уровня, это уже проблема сознания. Это не просто какие-то деньги или какая-то вера, а это сознание возвышает, ну или мокша, когда он отрывается от материальных глубин природы, от всех материальных представлений, начинает понимать, что он духовное существо ощущает. Вот с этого уровня начинается бхакти. Карма, артха, карма, мокша. Четыре вещи. Бхакти вне, это пятая. Пятая цель. Цель за пределами материальных всех представлений. Все это находится все еще мокша. В пределах материи. Почему? Даже духовное самосознание без преданного служения несет эгоистический характер. Это ложное эго. Связь с материей остается. Тончайшая связь. Трудно ее обнаружить, поэтому имперсоналисты, им очень сложно предаться Кришне. Это очень тонкая связь, очень тонкое различие между Богом и душой, ведь различий качественно нет. Это качественно одно и то же. Разница только в количестве. И вот когда человек занимается преданным служением, он может почувствовать, что его даже духовное существование, даже когда он атма-рама, оно наполняется безгранично, больше. Шукадева Госвами, он атма-рама родился. Его ничего не привлекало по этому материальном мире, потому что он был в себе полностью удовлетворен, нашел свою душу. Человек не зависит ни от чего. Он даже не одевался, он сразу ушел из семьи, он пошел в лес, и таким образом бродил, потому что он жил по законам природы, да не задумываясь об этом. Был поглощен Брахман, он везде видел Брахмана. Но когда он слышал Шримад Бхагаватам, почувствовал трепет и экстаз, какой-то особый, но он стал преданным. Но, а в обычном смысле слова, если человек именно утвержден в персонализме этой концепции, в эгоистической концепции слияния с Богом, то он не может заниматься преданным служением. Это очень сложно для него. Поэтому на этом пути мы будем получать совершенство. Что бхакти, которую мы совершаем, оно принесет нам всякие совершенства. Карма, артха, кама, мокша. Все это автоматически достигается, Прабхупада говорит. Однако мы должны думать, что в этом есть цель практики бхакти. Установить единую религию в всем мире, это еще не является целью. Экономику, чтобы люди процветали, сельская цивилизация. Нет, нет, цель бхакти. Побочный продукт считается, вообще не имеет никакого отношения к бхакти. Кама, чувство наслаждения, прямо противоположные, за 40 миль друг от друга, кама и бхакти, несовместимы вообще. И даже мокша, говорится, это подобно аду для преданного, потому что в мокше, в эмоциональном освобождении не существует взаимоотношений. Преданный боится больше, чем потерять отношения с Богом. Итак, когда мы чувствуем, совершая преданность сегодня, что наше существование, оно всегда обновляется, освежается, очищается, означает, что мы получаем поддержку от всех души, если мы в верном направлении. То есть наше сознание должно возвыситься до уровня бхакти, именно преданного служения. И для этого нужно доказать, что бхакти выше, выше всех этих процессов. Материалистам нужно это долго доказывать, практически невозможно доказать. Но преданные должны принять эту истину, что воспевание святого имени является высочайшей дхармой, самой важной деятельностью для нас. 16 кругов, внимательно, все, что требуется. Понятно, что если мы повторяем внимательно 16 кругов, то мы в этой жизни достигнем высочайшего совершенства. Если просто уделять этому особое внимание, этому процессу. Но для этого нужно убеждение. Вот это самоубеждение, что бхакти — это единственное, что нам нужно. Все остальное просто побочный продукт. Не нужно думать слишком о деньгах, о каких-то материальных проблемах, нужно просто не вспоминать мантру и выполнять свои обязанности. Все остальное приходит само по себе, говорит, по законам природе. Если мы крутим педали, велосипед поедет, правильно? Но если мы выполним свои обязанности, машина же будет работать. Машина Бога, в которой мы живем, она же работает, она нас обеспечивает всем. Просто нужно знать, в чем наши функции. И внимательно слушать это имя, больше ничего. И мы, конечно, чтобы облегчить все это понимание, мы делим это друг друга на варны, на ашрамы, чтобы понять, что же должен делать, чего не должен делать. Так легче будет разобраться. Но главный принцип не в этом, не в ашрамадхарме, а санатанадхарме. А санатанадхарма должна пронизывать все вот эти области материальных наших обязанностей, служения Богу. Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни предлагал, делай как по отношению мне, делай как жертву. Думай обо мне, поклоняйся мне, то есть в центре Бог, в любом ашме, в любой варне, что-то не меняется. Санатанадхарма то же самое. Это и есть единая религия, говорит. Она уже сейчас существует. Принцип служения, он всегда вечен. Все служат. Как бы они ни назывались, они служат кому-то или чему-то. Никто не может избежать служения. Вот это вечное служение, санатанадхарма, называется бхакти, служение Богу. С любовью и преданностью. Почему оно вечное? Что оно есть любовь? Пока есть любовь, как мы можем прерывать служение? Разве это возможно? Естественно, мы служим. Но если нет любви, мы не будем служить. Мы будем служить кому-то другому. Если мы никого любим, не любим, мы служим себе самому. Любовь все равно должна быть куда-то направлена. И она — это причиной деятельности, причиной наших мыслей, причиной наших слов. Как говорится, все слова, действия, мысли должны посвящены Богу. Значит, что это же любовь к Богу. Если же мы хотим развить такую любовь к Богу, то мы это делаем как правило предписания. Давайте будем думать о Боге, говорить о Боге, делать что-то для Бога. Забываем, напоминаем друг другу, снова говорим, снова делаем. Забываем, напоминаем, и постепенно и законы формирования этой любви. Вы встречали материалистов, которые практикуют любовь? Нет такой практики. И мне даже в голову такой не придет, что вообще такая практика может быть. Если мне кто-то не нравится, я даже практиковать не буду, правда? Если я терпеть не могу этого человека, ничего себе, еще практиковать любовь к нему. Это насилие. Это самое высокое насилие над человеком. А веды говорят, можно достичь любви ко всему живому. К любой форме жизни. Ко всему абсолютно. Божественная любовь существует. Но это нужно практиковать. Поскольку я почему никого-то не люблю? Потому что это другая гуна. Мне нравится один запах, а от него другой запах исходит. Все, я уже не люблю этого человека. Вот и все гуны взаимодействуют. Если я что-то говорю, он не понимает, и он глупый, ну что с ним? Не нравится мне этот человек. Если кто-то богатый, кто-то бедный, тоже не любят друг друга. Богатый не любит бедных, бедный не любит богатых. Гуны материальной природы. Поэтому, если мы хотим достичь этого уровня, нужна практика. Практика освобождения от гун. Вот оно говорится, что высочайшая ступень цивилизации мокша. Освобождение от гун. Но Прабхупада говорит, даже это никуда не годится. И в подметке не годится бхакти. Срамбам Бхаттачарья. Везде слово мокша вычеркивал в шастрах. Он был великим майявадным персоналистом. Для него мокша была высочайшим понятием жизни. Проповедовал мокшу, у него было куча учеников, был самый умнейший человек того времени. Лично царь Ариса знал его и советовался. И когда он поговорил с Господом Читанием, в течение 7 дней он проповедовал свою философию майяваде и Господ Читанию, просто молчал, никак не реагировал, никаких вопросов, ничего. Срамбам Бхаттачарья был удивлен. через 7 дней он спросил. Это странно. Кришна Чайтанья. Это странно. Ты слушаешь меня 7 дней, но не задал ни одного вопроса, и никакой реакции тебя не видно. Ты что, не понимаешь, Веданта, не понимаешь моих объяснений? Я понимаю, сказал Господь Чайтанья. Прямое значение Веданты. Но твои слова, они затемняют подлинное значение Веданты. Я их не понимаю. Он был 24 года, Господь Чайтанья. А Сарабхама был уже пожилой человек, известный ведантист. 80, да. А Господь Чайтанья, он пел, танцевал Хари Кришна, вот и все. Так его знали. Не как ученого, а как сентименталиста его представил, он отвечает. Он молодой, вот и танцует, понятно. Он не женат, вот и танцует. Все не женаты танцуют. Когда женится, перестает танцевать, так? А он принял саньясу, видите, а он рано принял саньясу, вот и танцует. А ему нужно укрепить разум, веданту изучить, садись, слушай. 7 дней ему говорил. Никакой реакции. Ты не понимаешь веданты? Я понимаю, но твои объяснения затемняют смысл веданты. Оскорбление, смотри, какое. Ведантисту говорит, 80-летний, у него уже там учеников, и вся Ариса знает его. Признанный человек. Может быть, ты объяснишь тогда веданту? Садись на мое место. Да, сказал Кришна, я объясню веданту. Еще хуже. Так ведет себя с духовным учителем. Он дал толкование прямой веданты. Как пропадал, прямое толкование, не убий. Значит, не убий, не убивай. Но ведь жизнь животного не так цена, говорит этот священник, как человеческая. Нет, Христос сказал, не убий. Но мне кажется, и он начинает опять, но нет, Христос сказал, не убий. Прямое значение. Не убий. И он еще одно, не убий. И нет аргументов. Прямое значение есть, его нельзя опровергнуть, никаких объяснений не требуется, оно ясно и так. Не убей, значит, не убивай. И Господь Чайтанья сказал, прямой смысл веданты, о чем забыли все ведантисты прошлого времени. В своих спекуляциях, толкованиях ушли очень далеко. И забыли просто прямой смысл веданты, что просто написано там. И Господь Чайтанья показал, видишь, что написано. И Сарабхама, конечно, был разумный, он вдруг увидел, что тут написано. Боже, как же я не замечал. Столько подтверждений бхакти прямым текстом. Только все авторитеты, все ачарьи на самом прошлого говорили о преимуществе бхакти. Кришна говорит Бхагавад-гите, Шримад Бхагаватам говорит, везде столько подтверждений. Он был в шоке. Вся его жизнь. Коту под хвост. Весь его успех, весь его престиж, вся его ученость, все разрушено было. Одним вот этим представлением Господа Чайтаньи. Но он не мог ничего не сказать, не двигаться. И точно не понимал, что он чувствует. Это гордыня учености самая тонкая, это очень больно. Лучше легче умереть бывает. Легче умереть великим ученым, чем, знаете, чем жить, когда все это разрушено. И тогда Господь Чайтанья, он сказал, не беспокойся, отдохни. Сейчас не нужно ничего говорить, коснулся его плеча просто. И передал бхакти. Все понятно стало. Ну, забыл про ученых. И он стал таким бхактой, что он вам все 80 лет хотел как ребенка бегать. Арибо! Дай джаганат! Видите этих преданных, да? Это не важно, они даже 90 лет не бегают так, повсюду и кричат. И такие игры, особенно когда они купались со двойт ачарий, такие игры устроили в воде, что даже Господь Чайтанья смущался. Сарабхама, ну ты же не ребенок. Ну люди смотрят, перестали. Нужно же меру знать, ты же. Но ты же ученый, человек солидный. И вот Сарабхама Бхаттачарья открыл Писание. Весь наполненный бхакти. И только где-то он видел слово мокша, сразу бы что-то. На место бхакти писал все. Снова искал. Мокша. Господь Чайтанья решил, что он делает. Зачем ты это делаешь? Слушай, зачем ты делаешь? Мокша. Ведь мокша это, собственно говоря, может произойти бхакти. В бхакти есть мокша, можно таким словом тоже называть совершенство жизни. Можно сказать, что это мокша. Не скажут Сарабхама. Если не пишешь мокша, люди будут думать, что это персональный мокша. Вот это даже намек нужно уничтожить. Чтобы никто даже так не думал. Не доступ никаких мыслей. Всю мокшу нужно переправить на бхакти. Тут почти рассмеялся и ушел. Ничего не сказал. И он все писания там, все переписал. Мокша слова не оставил. Бхакти. И поэтому здесь говорится, когда человек достигает уже освобождения мокши, вот оттуда начинает понимать бхакти. Сарабхама достиг какой-то мокши понимания через учение веданты, и Господь Чайтанья передал ему бхакти, и тогда он отказался от своего мужа вообще. Вот есть доказательства. Таких доказательств очень много. В цепи преемственности каждый является доказательством живым преимущества бхакти. Преданный специально не развивает какие-то материальные концепции, философии, но он разбирается во всех философиях. В бхакти есть все. Если есть океан воды, зачем еще лужа? Зачем лужа еще, если есть океан воды? Кришна – это океан воды, здесь есть все. И вот это вот бхакти вмещает в себя все энергии, означает, что автоматически, если человек достигает любви к Богу, он может исполнять любые обязанности, которые приписаны для него. Он становится вегетарианцем, правда? Поэтому нам не нужно отдельно клуб вегетарианцев организовывать, чтобы убедить стать вегетарианцем. Бхакти подразумевает уже вегетарианство. Нам не нужно отдельно говорить, что нужно бросить курить, клуб не курящих людей организовывать. Нет, подразумевается автоматически, что человек оставит все это. Просто нужно утвердить бхакти. И вот это наша роль. Утвердить бхакти собственным примером, значит, исполнять свои обязанности, чтобы люди видели, как это у них все складывается. Почему им везет? Вот они почти не работают, смотрите. У них есть время ездить по всему миру еще к тому же. Хотя есть семья и какие-то еще обязанности, но они делают все это одновременно преданные, поэтому они могут достичь резкого успеха в деятельности, быстрого, резкого. Но постепенный успех преданных превосходит успех материалистов, потому что они развиваются одновременно во всех областях. Карма, артха, кама и мокша одновременно работают. Когда у материалистов развивается только артха. Все артху развить туда, вперед. Могут стать миллионером. Но поскольку нет поддержки, дхармы, отношений, нет понятия о цивилизованных наслаждениях и мокши, недолго это может продлиться, держаться. Люди завидуют таким. Сейчас какое-то время вы уже не видите ничего. Ничего не остается. Новый лезет туда часть. Кучку испражнений. Сталкивает. Останется увидеть. А тот сам не будет. И так это продолжается. То есть нет стабильности. У преданных, однако, есть стабильность. Стабильность означает, что они также стабильно радостны. В любых условиях преданной радости. Какой-то неудобный, неважно. Сарай может жить всю свою жизнь, если он хочет, конечно. Не проблема, можно жить. По самых простых условиях. Но если он радостный будет, если он несчастный, то не позволяет жить плохие условия. Он должен создать хорошие условия. А если он счастлив жить на кочке, нормально. Никто не расстроится, никому это не навредит. Хороший пример, наоборот, смотрите, скажите. Он отречен, и он счастлив просто потому, что он в служении Богу находится. Независимо собственности. Он скажет, вот святой, видите. А если он нищий и расстроенный, то это не святой, это грешник. Скорбь указывает на то, что это человек грешник. Тот, кто скорбит. Что Кришна об этом Арджуне говорит. Ты скорбишь, как шудра. Это не приличит Арию. Ария никогда не скорбит. Ни в каком положении. Всегда удовлетворен. Прабхупада хотел, чтобы мы достигли такого удовлетворения и вот одновременно развивали все эти ступени человеческой цивилизации. Люди из-за жадности, они в варху бросаются. Не хватает благочестия, дхармы не хватает. Поэтому не могут достичь успеха в экономике толков. Если даже достигают, то только разжигает зависть и враждебные отношения. Еще хуже становится. Поэтому здесь говорится об этих четырех ступенях и о преимуществе бхакти. Харе Кришна. Была глава Дру покидает дом. Восьмая глава об этом. Лучший вопрос.
Ведическая культура подразумевает, ну, основа ведической культуры – это почтение к старшим. Мы хотим бесконечно установить ведическую культуру, особенно вот, она хорошо говорит, что привела это сельской местности, потому что ведическая культура, она была в деревенской жизни. Но проблема в том, что наша западная культура, мы все взрослены этой культуры, она наоборот уничтожает почтение к старшим, что вот эти старики мешают только молодежи. Но вот мой опыт в сознании Кришны парадоксально наблюдает, что в нашей, обладая вот этой великолепной философией, мы тем более как бы непочтительно относится к старшим, к тем людям, которые вот на протяжении многих лет держали сознание Кришны. Они выброшены, многие, и вообще, непочтение даже не оказывается. В чем причина вот этого? Мы же вайшнавы, и хотим возродить эту ведическую культуру. И питерский опыт, я там много тоже видел этого. Приходит молодежь, старики, нужны нам, мы сами все построим до основания там. Пожалуйста, поясните, как вот, мы все равно должны возрождать это. Как обрести уважение и почтение к старшим? Извините за время такое.
Не думайте, что это дело младших людей. Почтение. Почтение — это не дело даже младших людей. По-настоящему молодые люди не способны оказывать почтение. Хотя их можно заставить, привить культуру. Но они по своей природе непочтительны. Гордые — это естественный уровень гордости. Почтение дают старшие как раз. Источник почтения — старшие люди. Брахмачари в храме учатся подчинению, смирению. Если гуру скажет, забудет сказать ему, что ему сегодня поесть, он даже не поест. Такая культура есть. Он даже не спрашивает, можно есть или нет, он будет молчать, ждать. Если гуру скажет, все, ты можешь поесть, он идет есть. Если гуру не сказал, он идет есть. Может, даже если гуру забыл. Вот так и обучают. И такая жесткая дисциплина, потому что есть гордость, ложное эго. И так просто учат подчиняться. Как вот в армии, нужна подчинение везде, дисциплина какая-то в организациях, она нужна. И у людей учат подчиняться, выполнять вот точно свои обязанности. То есть первый шаг — смирение, попытка подчиниться. Греха с хашем, там человек практикует, выкрутирует терпение. Терпение, потому что вы не можете оставить семью, даже если вам надоело. Даже если дети уже вот так вот надоели, и жена вот так надоела, если она продолжит ей свои обязанности до конца своей жизни будет это делать. Стоит тут только потребуется от вас. Нужно терпеть ситуацию, другую. Вот ванапрастха становится почти не пациент. Где-то лет 5. Нетрудно быть почтительным к старшим, верно? Куру пришел, мы поклонились. А можете также поклониться младшему человеку, любому живому существу. Вот это ванапрастха значит. Вот это почти. Вот это уже сознание. Вот отсюда мы принимаем этот опыт. Смотрите, есть какие мудрые люди, а они равны ко всем. Мы только старшим, так, от которых мы зависим. Что он платит мне, или учит меня, что-то дает мне, и я, конечно, должен быть почти. А посмотрите этих мудрецов, он всем поклоняется. Везде видит свою душу. Вот отсюда мы получаем пример святых людей. Это уже признак святости, если мы почитаем всех. Поэтому если старший преданный, непочтительный к младшим, откуда они примут эту культуру почтения? Формально не могут сказать «Хари Кришна» и пройти дальше. Но разве это удовлетворит старого человека? Он будет чувствовать, нет, поколение неправильно растет. Что здесь не то? Это скоро выродит, скоро все не забудется. В сердце у нас нет этого почтения. Потому что примеры не получают именно сверху. Есть святые люди, вот они такие. И они начинают подражать им еще. Прививает это по-настоящему. Это нельзя просто с помощью дисциплины установить. Тогда, когда человек принимает отвлеченный образ жизни, он должен выражать сам почтение с каждым. И не ожидать почтения ни от кого-то. Все отдавать и ничего взамен не ждать. Вот это пример. Научитесь этому принципу. Если мы уже в таком возрасте, мы от нас требуется вот такой уровень. Если мы достигаем такого уровня, мы тоже можем потребовать. Почтение нужно, но мы это сделаем в определенном качестве. Не то, что это мне нужно почтение. Гуру говорит, вы должны кланяться мне, но не думайте, что мне нужны ваши поклоны. Они нужны вам, для духовного прогресса. Человек должен учиться почтению. На определенном уровне можем это требовать, но если мы не являемся примером почтения, если мы еще не созрели этот уровень, мы должны терпеть, быть на уровне терпения. Если мы даже терпения не имеем, то на уровне подчинения нужно. Просто подчиниться системе и все, и ждать. Так что старики должны быть такими мудрыми. Тогда молодежь будет любить их.
в одном из ваших там семинаров было, по-моему, да, что курс Бхакти, там, чистый курс, он дает человеку сразу одновременно понимание всей философии. Он может увидеть ложь в любой системе, имея вот этот курс. Вот, а, пожалуйста, еще раз прокомментируйте.
Хотите подробнее об этом?
Да. Это, по-моему, религия для Гридхас. Диск. Первая.
Да, да, где-то мы говорили об этом, что вкус бхакти, он превосходит все другие земные вкусы, материальные. И он является высшим измерением, высшим эталоном. Есть эталон времени, знаете? Поэтому эталоны сверяют все это время, часы и планеты. Не знаю, как они это устраивают, такие драгоценные камни, алмазы, там глубины, вот там какие точности, очень высокая точность времени, это является эталоном. И все часы, они так иначе будут отклоняться, они не могут сравниться с таким эталоном времени. И их всегда подправляют чуть-чуть. Даже кремлевские куранты чуть-чуть должны подправить. Вот есть эталон времени. Вот точно так же вот этот эталон в сознании человека, это бхакти. С которым мы должны все сравнивать. Если человек достиг бхакти, говорит, он должен все сравнить с самим собой. Если не достиг бхакти, не должен сравнивать с самим собой. Он ошибется. Но если достиг бхакти духовного сознания, нужно сравнить просто все со своей душой. Ну и все. Как будто даже в Гите говорит. Нужно сравнивать все со своей душой. И никогда не ошибается. Все, вложен эталон, он может все измерять. Ошибки не будет. Поэтому Прабхупада, он не читал, может быть, подробно все эти философии Запада. Но на прогулках с учениками он спрашивал, о чем там говорил этот вот ученый. И ученики, они изучали все это в институтах, в школах. И говорили, вот его концепция такова. Юнга говорил так, Фрейд говорил так, Маркс говорил так, Сократ говорил так. И Прабхупада давал ведическую концепцию и расшибал все это на глазах. И даже книга такая вышла. Диалектический спиритуализм, да. И потом ее запретили, потому что вопросы учеников были несовершенны. Вопросы учеников. Но ответы Прабхупады были совершенными. С этой точки зрения мы должны читать эту книгу. Для нас хорошо. Просто некоторые философы могут оскорбиться, потому что представили неверно, на самом деле, философию, не совсем верно. И поэтому вот эта книга широко не распространяется. Но она очень интересна. Где Прабхупада всегда дает физическую концепцию и всегда побеждает, всегда выигрывает. Вот он соизмеряет с этим пониманием. Все, все, что требуется. Человек, достигший духовного уровня, может сказать, я думаю так, и это будет истина. Заметьте, Кришна так говорит, Бхагавад-гита, говорит, такого и мнения. Он говорит, потому что это там, так, он говорит, просто мнение такое. А поскольку он является эталоном всего, это является истиной. Вот и все. Его мнение, оно просто истинное. И также чистый преданный может сказать, мое мнение таковое, это будет истиной. И был пример такой, я его рассказывал тоже, как в Прабхупаде принесли ягоду, голубику. То есть он никогда же не ел ее. И магическая ягода, она на севере, на болотах растет. И нужно было узнать, годится она для предложения или нет, можно ли. При этом все пропали, не слизь, прошли, можно есть или нельзя есть. Пропад сделал так, брал, положил в рот. Можно. Все очень просто. Эталон вкуса, эталон слуха. Живопись давал ценные наставления, музыки давал ценные наставления, в архитектуре. Кришна Баларам видели храм в Индии? Пропад устроил проект его. Классический, исконовский классический проект. Все нужно соизмерять с ним. То есть во всем вот этом нашем движении есть Прабхупада, поэтому мы опираемся и мы не ошибаемся. Пока опираемся на Прабхупаду, не ошибаемся. Но стоит нам подумать, мое мнение таково, вот тут мы можем ошибиться серьезно, потому что мы можем достигнуть такого уровня. Бхакти нам дают эту возможность сравнивать с собой, и очень легко жить, правда, становится. Просто вы смотрите и видите, и все. Слушайте и слышите. Все очень просто. Жизнь простая. Если вы смотрите на бегающего ребенка на улице, что вы думаете? Если вы на вершине бхакти, скажем. Ну, подумайте.
Кришна бегает.
Кришна бегает.
Как Кришна резвился, так же.
Он временно бегает. Вы сразу это увидите. Сразу, с первого взгляда поймете, это временно бегает.
Но вы сказали, что на вершине есть бхакти.
На вершине бхакти. Сразу же, что он временно бегает. Кришна вечно бегает, поэтому вы понимаете.
Нет, одновременно.
Вечный бегун это Кришна.
Да.
А этот временный.
Одновременно.
Он чуть-чуть подрастет и все, перестанет бегать.
Все понятно.
Он немножко сгорбится, будет курить, потом будет работать всю жизнь, потом женится, еще хуже ему будет. И потом фатальцы умрет, вот и все, вот он добегается. Все, что видит человек, таким образом. А старый человек, видите, что? Вот он такой старый, страдает, у него болезнь, он там кашляет, хромает и опирается на что-то. Ничего страшного, родится снова скоро. Это тоже время. Он моложе меня, на самом деле. Раньше врет, еще молодится и моложе меня будет скоро. Тут нет вечных определений, поэтому люди не должны скорбеть. Почему так думают? Что Бхакти дает ему понимание вечности. И он с этим измеряет, не ошибается. Старость создана искусственно материальным миром. Старости нет в духовном мире. У нее есть предназначение. Что делать? Она отбирает у человека все его достояния. Красоту, разум, силу чувств, способность жевать пищу, наслаждаться вкусами, способность переваривать. Ноги уже, источник страданий и суставы. Старость отбирается. У души отнимает, понимаете, тело, естественно, природа отнимет, это и тело принадлежит природе материальной, а душа принадлежит Богу, вот и весь конфликт в этом. Старость — это просто конфликт души и тела, который Бог установил для того, чтобы показать преимущество духовного знания. Как мы говорим, что вам нравится жить в этом мире без Бога, но вы же состаритесь, мы скажем. Мы укажем на этот момент, Кришна дает нам эти вещи, а потом умрете. Ну и слава Богу, так родитесь снова. И еще раз так же. Можете собака родиться, видите, мы показываем. Это создано для этой цели. Старость, болезнь, рождение, смерть. Это создано для того, чтобы убедить душу, вернуться обратно к Богу. Как этот человек понимает? Просто благодаря Бхакти.
Вот я слышал лекцию духовного учителя, когда обсуждался момент, ну, в вайшнавском обществе принцип автократии и демократии, что он сказал, приемлемо и то, и другое. То есть, если даже ваше мнение не было учтено, то впоследствии, как бы, если оно было правильное, вас будут уже больше прислушаться. Но вот недавно я услышал мнение одного саньяси, что как автократия, как бы, она не имеет места, ну, в нашем обществе вайшнавском. То есть, как все-таки правильно, может быть, принцип автократии и демократии для материального мира только существует. Допустим, принцип GTC, там, что, ну, личности, которые достигли совершенства, они уже могут как бы избирать свои.
Автократия уже отвергнута в материальном мире. Как таковая отвергнута. Больше принципа демократии, но без автократии тоже нельзя обойтись, верно? Но это может меньшую роль, так скажем, автократии. Как можно меньше. Без нее не обойтись, но просто как можно меньше. Все-таки голоса людей, они имели влияние больше, за это идет борьба в Кали-югу. Поэтому мы не сможем сейчас общество построить по другим принципам, что общая атмосфера такова. Поэтому будет сочетаться автократия, демократия, и демократия ее будет больше. Везде, где были у нас автократы, они отвергаются. Люди надо предпочитать вообще никакого руководства. Живут просто сами сидеть. Чем быть под автократическим исключительным руководством? Большинство людей такие подъявляют. Потому что автократия деградировала на самом деле. Не думайте, что мы кого-то назначим, то он станет совершенно управлять. Только потому, что назначен. Совсем нет. Так же могут быть трудности. Это высокая ответственность. На самом деле принципы автократии, они сейчас утеряны вообще, возвышены. Поэтому опираться трудно на этот принцип полностью. Это Господь Рамачандра пригласил Лакшмана, позвал к себе. Лакшман, иди посмотри Айодхью. Ну, когда он уже провел Айодхью. Посмотри Айодхью, посмотри, нет ли страдающих людей. Ну, кто-нибудь. Я должен делать себя счастливыми. Лакшман пошел, посмотрел свою Айодхью, в каждом атоме творения. Сказал, нет, все счастливы. Если ты управляешь, кто же может страдать? Здесь Вайкунха кругом. Не может быть Лакшми, все же материальный мир. Кто-то должен страдать. Иди внимательно посмотри, хорошо. Лакшман снова вышел, идет, и смотрит, собака сидит на обочине дороги, сидит. Плачет, слезы бьют на них. Что случилось? Страдает вообще живое существо. Да, говорит, побил Браман. Браман? Вайотхи? Побил? Насилие совершил? Каким образом? Мне, говорит, лежал поверх дороги. жарко, старый я уже, разомлел на солнце. Тут идет Брама, спешит куда-то, говорит, уйди с дороги, нужно пройти. Но я, говорит, замешкался, у меня палка есть, огрел. Вот сижу, плачу, несправедливо. Пойдем к Крамачандре. Он из страдающих, он утешитель, он восстановит справедливость. Бери собаку, вот несчастный. Браман ударил. Найдите этого брамана сюда, Рабачан говорит, немедленно. Будем наказывать. Браманы должны насилие слышать. Теперь впереди брамана нашли его. Ты ударил туда. Ну да, я ударил, честно говоря. Почему? Да лежит поперек дороги, мне тут уже спешил. Он лежит, не двигается. Я ему говорю, уйди, не уходит. Но я его палкой, что поспешил. Ага, значит, виноват. Так, наказание должно быть. Ну, давай, пес, присуждай наказание брамана. Пес говорит, сделай его президентом главного храма в Аюдхе. Почему? Он тебя ударил, у тебя скорбило, ты его разрушаешь.
Я тебе потом скажу.
Потом не будет просьбы. Ну, если ты так хочешь, хорошо. Ты главный, ты президент храма, поёшь, главного храма. О, на радость, Брама влетела туда. Почему ты так сделал? Дело в том, сказал собака, что в прошлой жизни я был главным президентом этого храма. Правда. Истинная правда. И просто не накормил какого-то голодного человека, забыл покормить, который в храм вошел. И стал собакой. Это принцип автократии. Имейте в виду. Это высокая ответственность. Это не просто должность какая-то. Это не просто, что должны все подчиняться моим наставлениям. Это прежде всего высокая ответственность, которая привлечет эти энергии слушания, подчинения, принятия авторитета. За каждое, абсолютно равно по всем. Все должны быть удовлетворены. Представьте, автократ, если мы говорим автократический принцип управления, вот Рамачандра говорит, иди и смотри, кто страдает. Иди, он сам ищет. Ну, например, есть один человек в Алмате, поскольку я там живу уже некоторое время, вот им расскажу. Скорее всего, я сейчас так думаю, что это самый благочестивый человек, который я видел за всю свою жизнь создания Кришны. Самый благочестивый личность. Он богат. Понятно, что помогает храму, покупает там необходимые деньги, там выкупил и прочее, центр. Много чего он там сделал. Но не только это. Он не ждет, когда его попросят это сделать. Надо открывать газету. Лет 6 назад открыл газету. И стал смотреть, кому нужна помощь. У меня есть деньги. Кому нужна помощь? Чтобы такое хорошее сделать. И там в одном явлении было написано, просим помощи. Детский дом. Это 30 километров от Алматы. Есть поселок хороший в горах. Там детский дом, 120 детей, без призорников. Семья каких-то людей, пожилых, организовали их в этот дом. И с личным энтузиазмом. И как к своим детям относятся, там их воспитывают, пытаются, много государств не помогает, денег там нет, и они бедствуют, и вот-вот все распадется, дети снова газы на улице, будут курить там свою анашу. И неизвестно, что с ними потом будет. И они очень беспокоятся, и берение газете дают, помогите. Знаешь, там уже были все духовные учителя в этом детском доме. Он туда поехал в своей машине. Выяснилось, что люди искренне, я таких людей благочестивых тоже редко не видел. Вот эти вот, эта семья пожилых людей, совершенно они отдают свою жизнь этой цели, помогают детям беспризорным. Для них это все мама и папа. 120 детей. И он говорит, я буду помогать вам. Все необходимое. Выделю любое количество средств. Но мои условия. Вегетарианство. Никаких интоксикаций, чтобы не было. Пусть дети изучают ведическую культуру, литературу, религиозные также писания все здесь. Это четыре принципа. А они тут. И вот уже прошло 6 лет, и не все вегетарианцы дети. Многие повторяют мантру. Приезжают при этом, поют с ними кирпами. Там фактически волку образовалось. Это сделал один человек. Это лишь эпизод его жизни. Он еще много чего другого делает хорошего. Если он видит какого-то проповедника, который в чем-то нуждается, он не спрашивает, что ему нужно. Он видит сам, что ему нужно. Он просто выберет и обеспечивает то, что ему нужно. Он просто сам ищет возможность. Что я могу? Вот это называется ответственность. Вот. Это человек берет ответственность. Он не ждет. Прием, знаете, кабинет, и там очередь полгода. Вы записываете. И он ждет. что у него попросит. И всегда говорит, нет, невозможно. Ему платят за это. Нет, все. Потому что эти средства давно уже потрачены, знаешь, другое место. Давно. Их просто нет средств. Ну, его работа такая. Нет, и найти аргумент. Или успокоит. Или дачный какую-то там подачку небольшую. И потом указывает на это всю жизнь. Мы тебе помогали. Нет, он ищет возможность, кому помочь. И он видит, кто тут несчастный. Нет. Вот это называется автократ. Не диктатор. Видите, что другое. Где такой пример мы видим? В семье. Отец такой должен быть? Он должен ждать, пока дети сами придут попросить что-то. То у детей разума часто не хватает, что просить, правда же? Скорее всего, отец наперед уже знает, что нужно в этом возрасте, что в другом возрасте, что в этом возрасте. Все, это вот это автократия. Вот. И если этого принципа нет, то рано установить автократию. Тогда можно собираться вместе и голосовать. И скажем, если нас 30 человек, то 16 уже будет большинство. Не 15, а 16. Уже будет большинство. Все. Если 16 принимают что-то, то все остальные 14 принимают. Это демократия называется. Нужно принять, не нужно протестовать. Нет, а я все равно не принимаю. Так нельзя делать. Нет, если приняли, нужно уважать это решение. И следовать тому, что мы все-таки приняли. GBC делают так. И каждый год представитель GBC меняется. Автократия у нас такая. Каждый год новый царь. Можно сделать так же каждый день, каждую неделю может быть новый президент. Но, в всяком случае, в Чаупати каждый месяц меняется, да?
Каждые три месяца.
Каждые три месяца меняется президент. Они там все президенты. Все время. Я не знаю, как это нужно устроить здесь или там, но то есть это просто мы говорим принципиально. Вы сами знаете, как устроить, точно как это встретить. Просто не упирайте на какие-то принципы искусственные, вот автократия или демократия. Делайте то, что возможно в этих условиях. Главное – это любовь и доверие. Если есть разногласия, не беспокойтесь. Не беспокойтесь. Все понятны так, что мы все разные. Если мы молчим, мы не меняемся, мы такие же стоимся. Если мы говорим, молчим, как они. Но если я выразил вслух свои несогласия, будет проблема. А если будет промолчу, будет хорошо. Видите? Иллюзия. Но если кто-то выразил свое сомнение или другое мнение, ну и что? Что из этого? Но всегда был таким. Потому что он сейчас сказал об этом, но всегда был таким. Почему мы должны принимать его, если он просто выразился честно? Нормально? Нормально. Можно принять любую точку зрения в сознании Кришны. Пока мы следуем принципам, хотим что-то делать для Кришны. Но если принято какое-то решение, то нужно из уважения следовать всем этому направлению. Даже если я имею другое мнение. Ну, такой вот порядок.
Можно еще спросить. Вот, допустим, люди делают одно и то же дело, да? Но один делает это для удовольствия Господа, другой для собственного удовольствия. Как вот сразу увидеть?
А зачем?
Я это делаю для собственного удовольствия или для удовольствия Господа?
Это не нужно сразу увидеть. Будет проблема. Если вы это сразу увидите, то все действуют ради чувства наслаждения, у вас будут проблемы. Вы должны сразу увидеть, что все служат Кришне. Вот так сейчас нужно.
А скажем, что я сам про себя увидел?
То же самое. Да? Не углубляйтесь слишком. Придет время, увидите. Когда время придет, это будет открыто. Если хотите раньше времени заглянуть туда, вы умрете. От того, что видите. Рано еще. Эту дверь рано открывать. Она будет закрыта, на замок, как будто ничего нет, украшена. Это произойдет неожиданно в какой-то момент. Когда откроется, замок сломается и выпадет из мусора. Все вроде было чисто и хорошо, прекрасно, тут куча мусора вывалится. Хоп! И вы увидите, какой кошмар, что же я делал все это время. Не торопите события. Угу. Если тигр спит, услышит спит. Пока вы хорошо не вооружены, лучше, чтобы он спал, правда?
Ну, как бы всегда думал, что больше автократии не мешает. Потому что, ну, как бы, вот, вы приведете пример, что GBC я не обсуждаю, было небольшинство, и вы понимаете тему. Но когда GBC выносит какое-то решение, то, в принципе, мы до нас нам доходит так уже автократия, то есть мы должны его принимать, а не то, что мы, оно к нам пришло, а мы здесь начнем его решать. Ну, что мы его принимаем, не принимаем, мы его решаем.
Верно. Мы принимаем все решения GBC, однако касается с места, время обстоятельств. Еще нужно обсудить обязательно, как мы это применим здесь. Иначе это может даже навредить. Например, приведу пример. Я был в одной ятре далеко на Дальнем Востоке. Начинающая ятра. Было несколько лет назад еще. Помните то время, до 98 года, когда стали думали о Варнашамадхарме, о строительстве Варнашамадхарме. То есть в Москве это звучало громко. Нужна Варнашамадхарма, вот есть брахманы, кшатри, ваши, шуды, давайте все это поставим на место. И вот я приезжаю на Дальний Восток, в какую-то маленькую ятру начинающую. И они услышали об этом, поскольку в Москве Варнашамадхарма, они говорят, о, нужно строить Варнашамадхарму. Они еще не могут рить набирать, на кирпине. Еще ничего не умеют делать, уже строят Варнашамадхарму. Понятно, что там все рассыпалось сразу же. И несколько месяцев не продержалось. Сразу же начались разногласия. Они увидели различия между собой. Это причина этого проблемы. Поэтому как бы еще на местах есть региональные секретари, вот, например, которые и президенты, и они должны это применить. Это тоже своего рода автократия, демократия, сочетается, видите? И для конкретного места он предлагает это и говорит GBC, что вот здесь вот мы должны делать вот сейчас так, а не совсем так. А вот потом придем к этому. Понимаете, да? Как это еще применить? Аккуратно. Ну, сочетает автократия и демократия. Не избежать такого сочетания.
Вот если все держится на Дхарме, то четыре принципа у нас есть. Есть милосердие, чистота, аскетизм и правда. И вот когда, допустим, ну прямо скажу, а какой-то один принцип не выполняется, отверженный, неприятный, его же, если в полноте надо же эти принципы выполнять, тогда он может называться религиозным. А если он не выполняет какой-то,
какой-то один,
два принципа,
два, три. Не так уж и плохо. Если он один какой-то принцип, не так уж плохо. Нормальный, приятный, хороший. Все что-то не выполняют, ты посмотри. Все до единого. На каждом он подсмотрит, на книге сады какой-то. Но есть одна вещь, которую мы не должны жертвовать. Это честность. Искренность. Правдивость. Это последняя дорога религии по религии. Если этого не будет, все. Никакие другие принципы не помогут. Поэтому вот к этому должны быть чувствительны в своей жизни. А, это очень интересная вещь. Интересная вещь. Искренность означает цельность, не двойственность. Двойственность означает, что снаружи я такой, внутри другой. Я говорю что-то, а думаю по-другому. А делаю по-третьему. У меня ум, речь и поступки, они по-разному устроены. Вот это значит лицемерие и ложь, лживость, природа человека. Значит, если мы проповедуем Шримад Бхагаватам, то мы должны и жить в соответствии с Бхагаватам, и думать в соответствии с Бхагаватам. Это называется истина. Высокий принцип очень. Преданный должен быть всегда преданным. В храме он преданный, дома он тоже должен быть. На улице тоже должен быть. В автобусе тоже преданность. Даже в джипе должен преданность. В хорошей машине. Какой бы он ни был, он должен быть преданность. Это называется искренность. Это основа, как бы, религии в наше время. Если не аскетично, ну что? Не так уж страшно. Много ест, допустим, просаживание. Или был честным. Есть пример, Прабхупада давал пример смарта брахманов, которые объявляют громко. Сегодня кадыш. Сегодня не кадыш, да? Просто смарта брахманы говорят. Сегодня кадыш будет. Я пощусь полностью без воды. Какому-нибудь очень жарко. Люди очень уважают такое решение. Сильный брахман какой-то. Я практически аскеза богатства брахманов. Вот такой возвышенный браман. Но в полдень он идет на Гангу омываться. Погружается в воду, и там пьют воду. И выныривает он нормально. Ну, это лицемерие. Уже нормально. Там под водой он уже не браман. Не время для... Но на над водой он не камон.
Лекция говорит, что по достижении какого-то определенного уровня преданный продвигается, он должен получить подтверждение также от сферы души изнутри, иначе этот уровень не будет авторитетным. Что как это исходило из вашего практического опыта? Что это значит?
Если сфера душа подтверждает уровень преданного, то это подтвердится со всех сторон.
То есть? Кино.
Все укажут на это. Прабхупада видел сон, когда он был семейным человеком. Бхактисиддханта Сарасвати пришел к нему. Сказал, извините меня. Прабхупада испугался даже. Когда проснулся, подумал, неужели это так нужно принять? Гуру приснился, это не тот сон. Это реальный сон. Ну как возможно сняться сейчас, когда семья, бизнес? Нет, надо подождать, надо проверить. Через какое-то время снова снится сон. Бхактисиддханта Сарасвати приходит, извините меня. Уже второй раз. Тогда к этому серьезно отнесся Прабхупада. Но нужно было еще подтверждение. Если эта сфера душа хочет на самом деле, и гуру посылается во сне, нужно еще подтверждение получить. Пусть кто-то из духовных братьев скажет об этом, из старших. И приехал старший духовный брат, сказал, почему тебе не присоединяться? Прабхупада, все подтверждено, сфера душа подтвердила. Не так, что я слышу, прими саньясу внутри сердца. Все, подтверждено? Как вы думаете? Всякие вещи могу услышать, правда же? Всякая мысль может прийти. Прими саньясу, а завтра оставь саньясу. Да? Но все душа другие вещи видите, подтверждает. Нужно оставить саньясу. Один преданный, он достаточно новичок, но он вдруг подумал, что он слышит сферу душа. И что сказал на сферу душа, как только он ее услышал? Разведись. Первое, что он услышал. От сверх души. Не будем думать, что у него вот с этого сверх души начнут свое общение. Это сильно повлияло на его семейную жизнь, потому что он был уверен, что это сверх душа. А потом выяснилось, что просто кто-то ему понравился, кроме жены, вот и все. И сверх душа ему внушила, видите, такие вещи. Ум очень хитрый, говорит Бхагавад Гита. Он очень хитрый, упрямый, он найдет способ достичь своей цели. Обманет живое существо. Личность обманет. Нужно освободить ум от этой лжи. От привычки лгать. Поэтому подтверждение нужно получить из разных источников. Если душа подтверждает, прохожий на улице скажет вам об этом.
Хари Кришна, известно, что мы должны относиться к каждому преданному, видеть его только положительные качества. Вот. А на отрицательные качества вообще не обращать внимания. Как вот замечать преданность положительные качества, если в каком-то преданном они, мягко выражаясь, не явно выражены? Практически, совершенно все равно. Именно практически.
Это несколько искусственная позиция, если мы не видим недостатков вообще. Это невозможно. А как вы их не увидите, если не перед глазами? Как это можно увидеть? Это искусственно несколько. Невозможно, что все вокруг плохо, а вы улыбаетесь, как хорошо все вокруг. Это искусственно, люди не поймут, не оценят это. Это просто сумасшествие.
Смотрите,
как в народе говорит, ему хоть в глаза, а ему все Божье врата. Это не совсем то сознание. Мы видим недостатки, почему? Именно поэтому мы устанавливаем садхана-бхакти. Видите недостатки? Проповеди садхана-бхакти. Не то, что вы берете этого человека с недостатками и начинаете его требушить лично. Нет, проповедуйте садхана бхакти, установки, духовные установки, традиции. Прививать нужно людям вот эту привычку следовать духовной жизни. Все, что нужно делать. И терпеть. Недостатки постепенно будут уходить. Правда? Они же уходят. Пока мы следуем. Вот оно лекарство. Вот это лекарство нужно давать. Давай. И чем человек более падший, тем больше внимания уделяется. При этом вы не должны показывать, что вам неприятен человек. Это очень важно. Вы должны быть в экстазе. Малейший шаг сделать должен в экстазе. Потом, когда он больше очистится, не потребуется таких вещей. Разум его очистится, он станет другим. Но вначале такие люди, они очень чувствительные. как они относятся, как они разговаривают, как они смотрят и прочее. Поэтому только опытные люди могут обычно вести человека с самого низу до самого верху. Очень опытные люди. Другие не выдержат давления чувств. Они могут возненавидеть кого-нибудь. Хорошо, если вылазить наружу, они не чувствуются, не думайте, что становится больше. Их там столько, что даже трудно себе представить. Увидеть это невозможно. Просто это видимо. Мы прокляты на много жизней вперед уже. Не будьте в иллюзии, это Кали-юга. Это тяжелое время. Вспомните прошлое этой страны. Но где-то же были. На счет чем-то занимались, правильно? Может быть, даже не поставили Хари Кришна мантру в то время. Так что у нас на многие жизни уже заказана дорога. Тем не менее, мы повторяем Хари Кришна. Видите, нужно быть терпеливым. Да, что-то вылезет. Демон вылезет. Наполовину сначала. Голос подаст сначала для нас. Даже сам человек удивится, что у него такое есть, такое бывает. Слышите такой ответ? Я раньше был лучшим. Сейчас то, что со мной происходит, такого никогда раньше не было. Такие мысли приходят. Ну вот вылазит этот демон. Он там как бы культивировал, культуру создал внутреннюю, убедил в том, что он цивилизованный человек, все организовал. А теперь ему условия здесь не создают. Четыре принципа, 16 кругов и служить вайшнавому гуру. Для него это хуже смерти. Поэтому он будет вылазить, сначала голос подает, несправедливо скажет. Не согласен. В ведах так не написано. Он же теоретический демон стал. Прямо из Гиты цитировать будет очень хорошо. Тоже образование и все остальное, престиж будет интересовать. Богатство, внешняя привлекательность, вот эти вещи. И когда здесь на это никто на него не обращает, сколько вы образованы, что Брама, что муравей, одно тоже для нас, верно же? Вы образованы, на вас никто на него не обращает. Может быть, уже пятый курс Бхакти-шастры прошли, а всем все равно, да? Никто вам не кланяется, а также ведь ваши нации. Или вы сделали большое служение, а недостаточно похвалили. Тоже неприятно. И не слушают вас, хотя большой человек уже вырос. И так далее. Для демонов здесь нет условий. При этом они настолько равнодушны к этим материальным успехам, к этой гуне страсти, как будто ее вообще и нет. В Петербурге я пришел на одну намахату. Ну, киртан, просад, все остальное. И один человек в костюме, в галстуке моет полы, потом после просада шел посуду мыть. И его представили. Это, говорит, директор какого-то комбината большого в Петербурге. Вот, говорит, какой-то наш намахату, говорит, очень любит мыть посуду и полы. Ну так его преданно устроили, видите, на работу. Вот там он большой человек, значит, моет полы, вот, честь, хвалит его за это. Молодец, очень смиренный. Продолжаем мыть посуду. И он очень доволен при этом, не демон. Вот так преданно к этому относится. Что вы там? Президент, мэр города, хорошо, приходите там на махату, помойте посуду. Мы вам поручим важное дело. Остатки пищи дадим. Вот. Таковы преданные. Если у нас сложное эго, как мы это можем выдержать?
Вот тебе же Кокур говорил, что в Кали-югу демоны будут рядиться в одежде преданных. В одежде вайшнавов. Вот это сложная ситуация, когда живешь в такой большой общине, у нас замечательные преданные вообще вокруг. Но у нас не ладится наша жизнь здесь. Не совсем в нужном русле она у нас идет. Вот как же определить? Может быть, мы грядемся в одежде вайшнавов, может быть, мы делаемся здесь?
Не нужно определять это. Все идет должным образом. Не думайте, все идет хорошо. Ну просто не так быстро, как, может быть, мы хотим, потому что условия здесь проще, чем в городе. В городах это все может быть и интенсивнее. вдруг раз, и что-то вдруг происходит. Страсть, там есть такие условия, возможности, то вот в таких условиях, в сельских, это будет медленнее, но верно. Наберите терпение, хорошо? Создается коллектив лет 10, 15, 20. Настоящий коллектив. Хороший коллектив. Потом новое поколение приходит, уже лучше еще. Новое поколение еще лучше. То есть бабушки, дедушки с нами Кришна повторяют. Состарившиеся прежние пути. То есть традиции начнут перекидывать. То есть более постепенный процесс, но необходимый. Курджинова как именно организация преданных существует сколько, я не знаю.
История около 25 лет уже.
Организация
зарегистрирована. Как
организована? 7. Лет 7. Для этого времени хорошо. То, что есть, очень хорошо. На мой взгляд, это храм, преданный большим интересом, слушают. Это очень хорошо, хороший бизнес.
Два храма.
Здесь Куржинова, да.
Мешок,
мы видели. Так что хорошее начало, 7 лет, вы уже видите, да? Вы уже видите какие-то вещи через 7 лет, я думаю. Уже понимаете, что, как делать, уже какие-то моменты мы хорошо понимаем. Еще 7 лет пройдет, вы уже утвердитесь во многом. Уже основа появится. Потом еще 7 лет, и уже появятся какие-то традиционные вещи, семьи, на самом деле. Это можно передавать. Установленные. Общественные мнения. Личная жизнь, да, у нас есть садана бхакти, у каждого должно быть общественное, нужно время, чтобы это создать.
Очень важно поддерживать преданных энтузиазм, потому что очень многие преданные берут на себя служение и очень ответственное служение. И когда нет признания тому, что они действительно прикладывают какие-то усилия, просто не замечают ничего, и там не делают, допустим, энтузиазм уходит. А наше движение, оно в основном держится во многом на энтузиазме. Нужно ли, когда преданные какое-то служение делают, моют полы в храме или еще что-то делают, говорить об этих преданных на собраниях или там каких-то отчетах, что вот такие вот преданные делают вот то-то, 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 это мы поддерживаем энтузиазм. Или это не обязательно.
Это нормально.
Каждый делает, что хочет.
Это нормально, если мы замечаем хорошие вещи, так и должно быть. Это нормально. Но не в этом корень. Это очень хорошо, то, что вы говорите. Можете не ждать, кто этим займется. Можете сами это делать. Сами замечать, что ты хороший, говорит слух. Это не нужна санкция. Санкция нужна, чтобы не делать плохие вещи. Или хорошие вещи санкции не нужны.
Нет, но когда человек из года в год, допустим, делает какие-то хорошие вещи, он все это не замечает вообще.
Ну вы-то замечаете? Вы же говорите, значит, начинаете
часто. Нет, мы часто даже не знаем. Вот у нас, допустим, был праздник, и был очень красиво украшен алтарь, было очень много всего сделано хорошего. Может быть, я не права, но мне кажется, что нужно было прославить этих преданных, которые приняли непосредственное участие в организации этого праздника, которые вложили какие-то средства в это, приготовили просад, прославить этих преданных, прославить настоящим образом, чтобы сказали там,
жаль
и так далее. Тогда возрастает энтузиазм у человека и в будущем то же самое делать. А когда эти вещи проходят незамеченными, тогда пропадает энтузиазм.
Мы не против этого. Но, опять же, акцент не в этом. Например, если кто-то совершил какое-то служение незаметным образом, ну так слышишь, что никто не хотел, забыли бы, то Кришна заметит. Если мы развеем себе желание, чтобы нас замечали, это будет неправильно с нашей стороны. Как бы с общественной стороны хорошо, если мы замечаем, а индивидуально это уже, в принципе, не работает, видите? Если я просто желаю какой-то награды и получаю эту награду, то я уже получаю эти плоды, все, на этом заканчивается мой плод. Если же я это делаю не для награды, я получаю духовный плод. Кришна замечает это. А если Кришна замечает, меняется мое отношение в коллективе. Вот что ценно и важно. Не сам в этой награде, а именно взаимоотношения между преданными. Можно не заметить, но Кришна замечает, и отношения меняются в коллективе. Непостижимым образом происходит. Хотя, как я сказал, это нормально то, что вы делаете, делать такие вещи. Это естественно, что мы хотим кого-то замечать и прославлять. Но тем не менее мы видим, что не всегда это будет происходить, потому что в конце концов мы не слишком большое значение этому придаем. Внешним вещам. Ну, психология преданная. Опытный преданный может запомнить это, знать эту психологию, кто-то нуждается в этом. Но в целом преданные немножко беспечны после психологии. Не то, что они не любят кого-то, но преданные после психологии такой. Поэтому человек получает все равно плод хороший, если он служил Кришне. Кришна замечает это. Не так, что вот мы что-то делаем, и весь мир нас признает сразу же, видит, замечает. Нет, пройдет долгое время, прежде чем это установится в отношениях. Не с помощью какой-то деятельности успешной, а именно в отношениях. Когда человека признают, значит признают его отношения, его личность признают, не просто деятельность.
В Москве уже, значит, земля имеется, проект имеется, будет строительство храма. И очень уже солидное количество преданных, не только там в нашей общине, но и по России. Какие обязанности, поясните, пожалуйста, должен выполнять каждый преданный, чтобы быстрее возродить храм в Москве? Как основу, как стремление к лучшему.
Все могут помочь, да, этому проекту требуется сейчас такая помощь. Главным образом финансовая помощь нужна, огромный океан денег нужен, чтобы быстро это сделать. Считанные годы требуется построить храм. Земля уже есть, сейчас как-то оформляется, там что-то еще с документами, это время займется. Я думаю, Бхактивинода Махарадж хорошо это объяснял на своих лекциях, и кто-то даже анкету давал, обязательства принимали, чтобы какой-то ежемесячно вкладывать какой-то взнос всех. Многие по всем городам, за границу. Так можем помочь. Посылаю какие-то средства, собираю какие-то, посылаю туда. Да. Но сосредоточиться вы должны на своем месте. Не забывайте об этом.
Да. Если я возвращаюсь к вопросу, который это семейный, мне бы хотелось что-то еще уточнить. Потому что то, что вы говорите, что человек, который выполняет служение, он не должен ничего ждать для себя. Но остальные люди, они должны замечать, хотя бы потому, мне так кажется, я хочу знать ваше мнение, хотя бы для того, чтобы разрушить интерсональные отношения, которые у нас есть на сегодняшней карте. Потому что по большому счету, вот это незамечание идет не от того, что, ну, что все так сосредоточены на Кришне, хотя бы Кришна же не просто
в этом смысле. Вот тогда, если вы говорите об этом.
Хотелось бы общаться просто для того, чтобы разрушить конфессионализм и недоверие, потому что вот мне так кажется, может я не права, мое видение может быть искажено. Мы же все живем в этом материальном мире. Каждый сам по себе пытается куда-то там, на какую-то вершину, в хаски залезть или еще что-то добиться. И мы не помогаем друг другу, мы не видим друг друга, мы только идем каждый сам для себя. Вот это правильно для преданных или это неправильно?
Ну, вы уже ответили на вопрос. Понятно, что это неправильно для преданных. Что я могу сказать на этот счет? Например, руководство просит кого-то помочь в чем-то, праздник, что-то сделать. И человек делает. Кто должен заметить? Отметить кто? Чья это обязанность? Того, кто занимал этого человека. Другие могут не понять меня. Может, он платит за это, я не знаю. Почему должен заметить? Я понять имею, какой это мотив, верно же, я могу не понять. Но тот, кто занимал, он знает настоящий мотив. И он может правильно прославить этого человека. Правильным образом. Поэтому тот, кто занимает, должен отмечать. Это его обязанность. И тогда все знают, почему этот человек делал и как он это делал. Потому что тот, кто занимал, это прекрасно знает. И он подчеркивает все как раз хорошие качества. И все принимают, всем становится понятно. Но если я выскочил, увидел, кого-то прославил, вдруг ему заплатили за это деньги. Я же не знаю. Я попадаю в конфуз. То есть должен прославлять тот, кто знает. Не сентиментально, а именно тот, кто знает, тот, кто занимается. Тогда это имеет силу реальную.
Просто в этом есть такой оттеночек, что не прославляем, а не ценим. Вообще, если человек делает что-то, его не оценивает, то он просто перестает это. То есть мы говорим, ну что это не имеет никакого значения, потому что я это не ценю. Немножко с такого.
Совсем не ценит друг друга?
Нет, нет.
Каждый каждый день друг друга видим. И Алтай хорошо украшен, конечно, все ценят. Как можно не заметить?
Или вы привыкли друг друга? Если каждый день видите, то уже надоело.
В разных одеждах все время, очень красивые здесь. Каждый день это видно.
Потерпевшие. Терпеливые выживают, говорит Землякин. Потерпевшие должны терпеть все равно. Так бывает. Это искон, понимаете, это не что-то вам. Тут все равно Кришна присутствует. Вот в этом несовершенстве, в нашем несовершенстве, Кришна все равно присутствует. И все равно с высокой точки зрения все происходит совершенным образом. Потому что на нашем уровне сейчас происходит что? Если берете два камня угловатых, щебень, потрите друг от друга, что будет? Искры посыпятся, искры посыпятся, да? Верно же? Возьмите гальку. Какое приятное чувство. Но чтобы она стала такой, вот что нужно делать. Вот сейчас это происходит. Коллектив будет формироваться много лет. И потом вы увидите, как приятно становится. Видеть приятных, общаться. Там, хочется что-то говорить о них кому-то. Рассказывать, как о своей семье. Маму спросите про своего ребенка. Она будет рассказывать, не становится, часами. Полное погружение. Это приятно для нее. Это ее чувство, это ее жизнь. Но также мы сближаемся постепенно. Но сначала вот что будет. Ложное эго так торчит у кого-то, другого так торчит ложное эго. Знаете, мы все такие вот диспропорциональные сейчас. Когда вместе. Когда отдельно кажется, что все хорошо. Но при близком сближении мы все диспропорциональные, знаете, вот мы угловатые вот такими все. И вот мы оттачиваемся. Поэтому в этом смысле процесс совершенен. И беспокоиться не нужно, если мы допускаем какие-то ошибки, понятно. Конечно, это хамство вам сработает. Я защищу тебя от ошибок. Вот будут искры и пыль лететь, но ошибок не будет, все обточится. Нужно терпеть, тем не менее. Мы не можем сейчас сказать так вот, делать и так, и все станет прекрасно. Такого не бывает, что углы останутся все равно. Ложное эго прекрасно приспосабливается к любой ситуации. Мы хотим лакировать ложное эго. Нет. Мы говорим, что реальность вот такова, мы такие, мы должны потерпеть.
Последний вопрос.
Последний, что означает?
Я больше не буду задавать.
Никогда. Дайте обед.
Практически у меня такой вопрос, что как заманить сюда старшего преданного? Вот как бы вот, что для этого нужно сказать? Мы готовы его даже содержать, чтобы он наставлял нас. Мы искренне действительно стремимся, каждый по-своему, к Кришне. Но нам не хватает вот этого общения со старшим преданным. Я помню, как вы нас взращивали, зелененьких таких, в Петербурге. И если бы вот лично не вы, меня бы здесь не было, честно вам скажу. Вот что нужно для старшего преданного, чтобы он сюда приманил?
Нужно изучить вкусы старшего приятного, что он там любит, пельмени, яйцо, пиздецки. В ведах написано так, что если хотите привлечь брахмана, подготовьте пир. Это рот, тренская форма, они едят и говорят, больше ничего не делают. Если будет хороший пир, они придут, а если придут, будут говорить о Кришне. Но сейчас, видите, ради пира, конечно, никто не приедет, может быть. Далека, не знаю. Ну просто приглашайте преданных, я не думаю, тут столько преданных у вас. Так посещают хорошо. Приезжают духовно для верно.
Редко.
Два-три раза в год?
Чиджишну каждый год. Прабхавишну раз
копал. Семинары постоянно. О, очень много.
Он здесь живет
месяц. Очень много. Так что уже как-то привлекает это место. Это известное место в России, Кудрино.
Это а единственное такое поселение. Остатись
на неделечку хотя бы.
А, речь о неделе идет?
Да. Поставите мозги на место.
Чем больше, тем лучше.
Мне нужно самому еще мозги на место поставить. Меня зовут Москву. Я там буду сейчас чаще бывать, может даже придется переехать туда. И если Москва, то я буду ближе, видимо, к этому месту тоже. Тогда, поэтому, наверное, смогу приезжать тоже.
Арибол!
Мне рассказывали, никогда не видел Куджинова. Это историческое место жить.
Понравилось?
Первый преданный, ну да, почему нет? Потрясающе, нет. Так много преданных людей.
Тут существует три таких основных направления, куда можно свернуть при прямой духовной дороге, описанной в шастрах. Это когда человек только гуру начинает признавать, другое направление, когда только шастры, и третье направление, когда только он садху начинает признавать. Вот это основные такие, из которых там строятся другие какие-то еще мелкие темные коридорчики, тупиков. Вот. К какому из этих направлений можно отнести такое отклонение, когда люди начинают, преданные начинают слушать наставления астролога и придавать этим наставлениям гораздо большее значение, чем наставлениям своего личного гуру. И вплоть до того, что они просто начинают решать, применяя насилие, кому какая подходит пара семья, там блокировки делают при этом. Причем применяя насилие, этого сюда, это сюда, там, не обращая внимания на последствия, которые предстоят.
Одна из трудностей сельского образа жизни, сознание Кришны, одна из трудностей. Преданные близко общаются, потом преданные семейные. Их привлекают противоположный пол здесь, в таких условиях, в Польше, в каком-то смысле слова. Я это вижу на некоторых примерах общения. Как это сказать, я даже не знаю, почему так, но другими словами, здесь необходимо, если в городе есть страсть еще, видите, страсть там есть, какая-то реклама, какое-то движение, магазины, разнообразие, то в деревне нет такого разнообразия, страсти. И чтобы заменить вот этот эмоциональный, они как бы влюбляются друг в друга. Иногда не в того, в кого нужно влюбиться. Как бы в сельской местности такая тенденция есть. Либо материалисты решают так, они просто пьют сильно, погружаются в это. Так они семью сохраняют. А если не это, то что? Им нужен какой-то улица. В городах они создали вот такую цивилизацию, где они могут пойти туда, сюда, зрелище, это восполнить таким образом. Там много общения с противоположным полом, кроме своей жены. Огромное количество условий для этого. Дискотеки, какие-то общественные места, они все туда идут, наряжаются, там, полуодеты и уходят. Конечно, как вы доверяете себе такие свои чувства, то в деревне вы не сможете так себя вести, тем более преданно. Поэтому начинаете влюбляться в чужую жену, например, или в какую-то женщину, или что-то еще, или в какого-то мужчину. Такая визия, такая пхава, которая сельская. И всем интересно, что там в этом доме происходит. Дверь хлопнула, все уже знают, что там. Все на виду, потому что это женщина, дикая, женская жизнь. Особенно по вечерам. Вечер это кама, приятное времяпровождение. Вот тут начинаются беседы о других домах, о других семьях, о том, о всем. Вот в это время как раз вечером нужно собираться в храме. И творческие какие-то вещи делать. Гиту читать вам будет скучно, скорее всего, здесь. В селе, по вечерам, философский трактат какой-то. Тут нужно играть сцены, спектакли. Тут нужно разыгрывать какие-то действия трансцендентные. И мужчины, и женщины наряжаются, начинают такое вытворять, знаете, вот, выход вот этому нужно дать творчески. Иначе кама, она возьмет верх. В таком образе жизни сложно будет поддерживать сознание Кришны. Но это то, что я наблюдаю, я не знаю, насколько это законом является, везде. Но насколько я слышу, наблюдаю, похоже, что вот так. Есть такой момент.
А к какому из направлений относится это? Если гуру только один, это кажется хаджи, да?
Если они слушают астрологию, это шастры. Это шастры. Астрология это упа шастры.
Ближе к ритмическому, да, направлению?
Я не думаю, что нужно так классифицировать. Просто камы и все. Философски не думаю, нужно как-то определять, как направление какое-то философское. Если вот женится какой-то французской, например. Или выходит замуж. Пусть кама. У него остались какие-то авторитеты в духовной жизни? Тогда нельзя помочь. Тогда да, гуру может помочь. Тот, кто остался без авторитета, может помочь. Больше никто.
А что имеется в виду дружеские?
Если гуру, он, скажем, принимает гуру или какого-то старшего преданного, тем не менее, вы можете указать на него, на гуру, на старшего преданного, указать эту связь, помочь ему осуществить контакт. Так, и он поможет. Значит, нет никаких авторитетов, никто не может. Игнорируем такого человека. Держится нейтрально, потому что близко не общаемся. Если он хочет. Я был во Вриндауне несколько лет назад, там была одна матаджи из России. Я не помню точно, откуда она, но она приехала в плохом состоянии. Все об этом узнали. На грани было ухода сознания Кришны. Вот такая же причина. Кришна ум все критикует, оскорбляет. Но она приехала в Вриндаун как последняя надежда на нее. Это был ее авторитет Вриндаун, представитель храма. Все, что у нее осталось. Возможно, Кришна лично поможет ей. Она приходила на службы, ничего не видела, там ни божеств, ни кирку, ничего не слышала. У нее что-то вращается, она ничего не видит, критикует все, не удовлетворена. И при этом просит помощи кого-то, общается, помогите мне. Никто не мог ей помочь. Но там были ученицы Прабхупады, женщины. И они взяли за нее. Очень интересно наблюдать. Мне сказала жена об этом, я там наблюдал. Они на каждом китане стояли с двух сторон. Взяли ее под руки и говорили, смотри на божество, смотри. Смотри лицо Баларама, смотри Кришна, шлейта, и одежда такого цвета, вот так вот. Все перечисляли, что она видит, просто перечисляли. Она просто это увидела. Слушай ритм беданга, бум-бум-бум, картала, дзин-дзин-дзин, слушай, ладошками хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, вот так, ножкой сюда, раз, два, раз, два, и это Гарри Кришна, Кришна, Кришна. Несколько дней так не работает. Постепенно она вошла снова в эту духовную жизнь. Просто внимание вот удалось оторвать. Но она подчинялась. Ум очень силен. Один преданный потерял веру в гуру. Сейчас он восстановился. Сейчас все в порядке. Потерял веру в гуру, а это считается очень болезненная вещь, крайне болезненная. Все будет не клеиться в жизни. Абсолютно все будет плохо. И семейная, и деятельность, но все потеряет цену постепенно. И вот он шел по этому пути. Я видел год за годом, как у него эта вера слабеет. Мы с ним общались, он пытался помочь, но нужно было время. В какой-то момент я приезжаю, он тоже пришел на лекцию. Взгляд отсутствующий. Лицо очень серьезное, на юмор не реагирует. Просто манекен человек. Я после этого спрашиваю прямо, мантру повторяешь? На его слезах, наверное, без слезы. Я ему сказал, как я могу мантру повторять? В мире такое творится. Война лично. Видите, до чего умного? Люди придут, повторите Хари Кришна мантру. Какая мантра? Война в Чечне, хозяйство, дом. Они думают то же самое. Но когда преданный скатывается из этого, вы не верите, как такое можно? Но люди все такие. Это сделал ум, критический ум, зависимый критический ум. Интересно, что он выкрапывался в этой ситуации. Все же удалось связать его с гуру каким-то образом. И постепенно он сейчас уже приходит в норму. Поэтому, конечно, никаких авторитетов. Какая мантра? Война в Чечне. Зачем все это? Все забывает.
Вот часто вообще чувствую нехватку старших преданных, когда можно посоветоваться с каким-то семейным особенно проблемам. Ну, особенно матрич, например, старших преданных приезжают. Вот я просто практически такой вопрос. Вот как вы была для нас живой авторитет, семейный жизненный пример, духовный семейный жизненный. Могли бы мы, например, как-то с вами поддерживать отношения с полицейским почтой? Или, например, с вашей супругой, вашей женой,
почтой? Почему нет? С удовольствием, пожалуйста.
Как практически можно?
Практически просто я оставлю адрес свой электронный.
А ваша супруга, она могла бы?
Да, ну, да. Все в порядке. Пожалуйста. В любое время. Мы регулярно на связи. Может быть, слишком быстро не отвечаем иногда, но регулярно отвечаем. Это нормально. Это наша миссия.
Она тоже сможет сюда, мы пригласили. Может быть, и нас не сможет.
Она любит деревню, да, она приедет, наверное, к ужину. Захочет приехать к ужину.
Ну да, может.
Здесь есть электронная связь, правда?
Да.
Мне сегодня нужно будет установить. Я уже столько времени получал почту для фестиваля. Харе Кришна, большое спасибо. Шримад Прабхупада ки джай. Какая программа дальнейшая, скажите?
Дани Чандра Сиан Прабху ки джай.